Перейдем к новостям. В Лондоне под землей найден гигантский, всеми забытый видеоархив. В 60-е и 70-е годы телекомпания UPI-TM занималась видеохроникой, предоставляя кадры различным службам новостей, но сохраняя пленки у себя и не давая их копировать. В результате за годы работы накопилось 20 тысяч больших катушек с ежедневными новостями, записью политических событий, социальной и культурной мировой хроникой. Новость эта радостная, потому что редакторы и составители исторических программ давно уже жалуются на повторяемость одних и тех же кадров, из которых по всему миру строят рассказы о прошлом. И вот теперь 20 тысяч катушек неизвестного материала очень высокого качества. Настоящий праздник. Катушки были только что обнаружены в глубоком подземном бункере в Лондоне, где в годы Второй мировой войны располагалась ставка генерала Эйзенхауэра. Андрей, вам слово.
Ну, если говорить про открытие, я не могу не сказать, что в ходе реставрационных работ в капелле Паулина, которая является частью музея Ватикана, было сделано настоящее открытие. Как считают исследователи, один из образов на росписи стен капеллы является автопортретом Микеланджело. Великий мастер изобразил себя в голубом тюрбане. Реставрационные работы в капелле продолжались 5 лет, ну, практически вот до последних дней. И в процессе реставрации фрески, украшающие капеллу, были очищены от пыли и наслоений, восстановлен и алтарь в соответствии с проектом 1537 года Джулиано ди Сангалло иль Джоване. К мысли о том, что среди расчищенных образов одной из фресок находится автопортрет Микеланджело, пришел инспектор и главный реставратор Ватикана Маурицио де Лука. Это необычное и волнующее открытие. Таким же необычным стал окончательный итог реставрации, в результате которого можно видеть новое изображение старого Микеланджело, который работал в капелле Паулина и завершал деятельность там в качестве живописца, чтобы после этого посвятить себя только скульптуре и архитектуре, заявил де Лука. Автопортрет Микеланджело был идентифицирован в одном из трех персонажей фрески «Распятие святого Петра», на которой Микеланджело Буонаротти работал в период с 1545 по 1550 год. Микеланджело, как я уже сказал, изобразил себя в образе человека в голубом тюрбане, и именно это натолкнуло исследователей на мысль о том, что это автопортрет, еще до того, как начались сравнения с известными изображениями Микеланджело. Дело в том, что тюрбан очень часто использовался различными художниками, которые работали в капеллах и расписывали стены и потолки для того, чтобы скрыть лицо и волосы художника от тех капелек краски и крошек штукатурки, которые неизбежным образом сыпались на мастера.
Ну, единственное, что может рифмоваться с таким замечательным сообщением, это недавнее предположение искусствоведа из Нью-Йорка о том, что на Туринской плащанице изображен не кто-нибудь, а автор этой хитроумной подделки, то есть Леонардо да Винчи, который с помощью технологии, всем известной еще из школьного курса физики под названием «Камера обскура», воспроизвел свою фотографию, покрыв вот эту плащаницу, этот холст, слоем сульфата серебра. Правда, там, кажется, немножко с годами не все сходится. Туринская плащаница появилась и впервые стала известна лет так на 200 раньше того времени, когда жил Леонардо да Винчи.
Хочу сказать в панданг вашей новости, что вот эта художница-исследователь Лилиан Шварц, она ведь не просто так вот взяла и ляпнула что-то Леонардо, потому что похоже. Я согласен, что шансов на это маловато, учитывая, что действительно плащаница, судя по всему, появилась раньше, чем родился Леонардо, но все дело в том, что именно Лилиана Шварц сделала в 80-е годы сенсационное предположение о том, что автопортрет Леонардо – это Мона Лиза в зеркальном изображении. Или, вернее, в зеркальном отражении, даже не знаю, как правильно формулируется эта ее гипотеза. Используя методы полицейской идентификации, они же используются при проверке паспортов, когда мы все пересекаем полицейские кордоны в тех странах, где нужно предъявлять загранпаспорта, она определила, что какие-то важнейшие точки, которыми пользуются сейчас стражи порядка и стражи границ, совпадают у Моны Лизы с автопортретом Леонардо. Можно спорить, можно смеяться над этой теорией, но что-то в ее предположениях всегда реалистическое есть. Тем забавнее будет посмотреть, как будет дальше развиваться вот эта история с ее предположением.
Да, я абсолютно убежден, что вот эта шутка Лилианы Шварц, я действительно помню о ней, и, между прочим, она меня вполне убеждает, потому что если вы начнете наряжать и гримировать Мону Лизу, приклеивать ей бороду, мохнатые и седые брови и так далее, вы абсолютно получаете портрет великого Леонардо. Меня это предположение абсолютно убедило. Правда это или неправда, мне от такого предположения весело. Я видел два эти сопоставления в одинаковых масштабах, два изображения рядом. По-моему, тут блестящая находка. Так вот, еще немножко о старине. Синайский кодекс, один из двух старейших греческих списков Ветхого и Нового Заветов, 4 век, оцифрован и доступен в интернете. Это около 800 листов. Проект по виртуальному воссоединению кодекса занял около 4 лет. В нем приняли участие 4 библиотеки. Британская, Российская национальная, которая в Петербурге, библиотека Лейпцигского университета и библиотека монастыря Святой Екатерины на Синае. Проект стоил около 1 000 000 фунтов стерлингов. Подлинные листы кодекса исключительно хрупкие, и к работе с ними допускают очень небольшое число исследователей. Теперь же кодекс доступен для всех, пока тексты снабжены только английским переводом, но в будущем создатели проекта «Кодекс Синайтикус» собираются дополнить его русским и немецким. Синайский кодекс наравне с Ватиканским отражает историю складывания канона библейских текстов. А вот, Андрей, новость как раз для вас. В Соединенных Штатах в возрасте 77 лет скончался бывший менеджер группы «Битлз» и «Роллинг Стоунс» Ален Клайн. За свою 50-летнюю карьеру Клайн стал очень известной фигурой в мире шоу-бизнеса. Он снискал себе славу «железного менеджера», способного выбить из звукозаписывающих компаний и устроителей гастролей наиболее выгодные условия для своих подопечных. По словам очевидцев того периода, Клайн приносил музыкантам много пользы, но в то же время умудрялся испортить с ними отношения. И вот я прошу, Андрей, если это возможно, прокомментировать эту новость.
Ну, здесь особенно комментировать нечего. Клайн действительно славился тем, что когда он вступал в какие-то переговоры, то он выкручивал руки обеим сторонам. Он подчинял себе полностью, или, по крайней мере, пытался добиться того, чтобы подчинить себе полностью звукозаписывающие корпорации, диктуя им условия, которые, наверное, мало кто мог бы из них выбить, но в то же время он требовал от музыкантов, чтобы, раз уж эти условия выбиты, то уж они теперь должны его слушаться беспрекословно. Неважно, нравится им, не нравится, вот дело сделано. Великая фраза Стивенсона, да, из «Острова сокровищ». Дело сделано. В общем, это абсолютно вписывалось в какой-то метод работы американских посредников, а он все-таки был посредником между музыкантами и фирмами. То есть, если уж есть договор, изволь выполнять. Но дело в том, что он часто диктовал музыкантам свою волю до подписания договора, вне зависимости от того, нравилось им это или нет. Это был такой легкий шантаж. Вот вы хотите, чтобы у вас все хорошо было, вот вы будете делать только так, и вот ни шагу в сторону. Его деятельность привела к тому, что начались конфликты финансовые и юридические, в частности, внутри Битлз. И многие считают, что его деятельность стала одним из тех камешков, под которыми и, в общем, и была похоронена великая ливерпульская четверка. Людям трудно, наверное, находить какой-то творческий общий язык, если финансовые, юридические и прочие конфликты мешают им думать о чем-то, кроме собственных, на данном случае, песен. Ален Клайн был очень сложной фигурой, очень противоречивой, и неудивительно, что, в общем, многие, в том числе и «Роллинг Стоунс», как только им позволяли условия договора, бежали из-под его крыла, меняли менеджеров, меняли этих посредников, потому что все-таки, ну, не совсем всегда в интересах музыки он работал. В интересах музыкантов, может быть, да, в интересах музыки, но все-таки, повторяю, далеко не всегда. Именно ему принадлежала идея некоторые из ранних песен «Роллинг Стоунс». Представляете, все-таки это не «Битлз», это «Роллинг Стоунс», совершенно другая эстетика. Сопроводить скрипичным аккомпанементом, таким сладеньким, и выпустить пластинку именно в таком виде. «Роллинг Стоунс» на это не пошли, но эта запись пошла гулять и, в общем, очень широко известна.
Прежде чем мы продолжим нашу программу, Андрей...